Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
Всем добрый вечер. Это программа «Субъектив». И, как обычно, со мной у микрофона Ольга Базиева и со мной журналист-международник, мой коллега Петр Федоров.
Здравствуйте.
Петр, здравствуйте. И сегодня с нами Леонид Крутаков, журналист. Леонид, вам добрый вечер.
Добрый день.
Ну что, я долго не был в эфире «Субъектива», очень соскучился, но это было оправдано тем, что я был в командировках важных, интересных, сначала на Западе, потом на Востоке. И сегодня мы договорились с Леонидом поговорить о том, что происходит в мире и как складывается пейзаж накануне встречи, долгожданной встречи президентов России и США на саммите Большой Двадцатки в Мюнхене, которая произойдет уже 7-8 июля, то есть у нас до нее уже следующей передачи-то и не будет.
Это ближайшие выходные.
Да. Вот. Ну что, Леонид, значит, я начну с того, что, как мне кажется, Соединенные Штаты что могли в информационном плане и в плане политического давления сделали? Вот это вот предупреждение о возможных химических ударах со стороны режима Асада, хотя совершенно ясно, что и прежние не его были, и новые тоже, как сообщил наш МИД, как наши военные сообщили, планируются на самом деле террористами. Но вот такой вот заброс, чтобы, как бы скажем, пейзаж омрачить вот этой угрозой. На мой взгляд, это уже служит подвешенные из-за Дня независимости рассмотрение законопроекта о новых санкциях в отношении России, которые подлежат одобрению Сената. И принятые Минфином санкции уже приняты. В общем-то, и натовские заявления Столтенберга о том, что вот войска, размещенные близ границ нашей с тобой страны, уже боеспособны, и НАТО готовится усиливать свои вооружения в области вот тяжелых и артиллерии, это все я Столтенберга привожу. Ну, я вот тут немножко остановлюсь, чтобы не скороговорка это было. Давай подробно, потому что есть и твои соображения на этот счет. И пойдем, наверное, не только от перечислений, но и от того, насколько это давление может повлиять на Россию.
Ну, на Россию и ее позицию...
На Путина.
Да, я думаю, что вряд ли уже повлияет, потому что, ну, хуже, чем есть, трудно представить себе, да? Вот. Думаю, что это артподготовка, которую вот ты перечислил здесь сейчас.
А ты согласен, что она есть?
Абсолютно, это артподготовка, она больше всего нацелена на Трампа. Его загоняют в такой узкий коридор возможностей, чтобы у него было как можно меньше шансов реально договориться о какой-то содержательной повестке с Путиным, найти какие-то точки соприкосновения и публично их озвучить. Не случайно там мы не видим, собственно говоря, по каким вопросам. Ну, сейчас только появилось, что будет говорить он про Сирию и про Украину. Да? Ну, собственно, то, что ты озвучил...
Я Украину даже не назвал.
Да,
ну... Я многое что не назвал, но ну, не хочется скороговоркой.
Я к тому, что вопросу, что Трампа, конечно, просто загоняют, как, знаете, как вот за флажки волка, чтобы у него было как можно меньше возможностей договориться о чем-либо с Путиным и не попасть при этом под тот самый ярлык, что он агент Путина, агент России, и, то есть и на выборах ему помогли. То есть, другого смысла во всем этом я не вижу. Нет, ну есть там большой смысл, который, собственно, создает напряженность в отношениях не только США и России, но и Европы, России, да, и там арабских стран. Мы, там, если помнишь, это у нас уже министр там, или там шейх Саудовская Аравия заявляет о том, что он может в течение, они могут в течение 3 дней там, российские войска в Сирии смести. Да?
Да.
Ну, что выглядит немножко как бы... Мы знаем, как воюет Саудовская Аравия и насколько боеспособна эта армия.
Ну, есть еще один момент. Российских войск в Сирии просто нет. Там наши ВКС. Чего они сметать хотят? Базу?
Ну,
самолеты взлетят и нанесут удар.
Тут же риторика важнее,
да,
чем сами
чем смысл. Да.
Да. Поэтому мы слышим иногда... с точки зрения логической, абсурдные совершенно заявления, но они работают. Мы вот как раз с тобой перед эфиром говорили, что создана определенная матрица сознания, и если ты пытаешься эту матрицу разрушать, ты вместе с этим разрушаешь их сознание. оно, сознание человеческое в принципе консервативное, и оно сопротивляется вот этим изменениям, которые могут туда вторгнуться. Поэтому создается определенный образ восприятия как России, так и вообще мировой ситуации. Это, опять же, свидетельство того, что тот храм на горе, светлый, да, на Капитолийском, который служил долгое время примером для всего человечества, да, как вот можно жить, он себя исчерпал. То есть Америка от предложения выгоды перешла к палке и кнуту, которым она загоняет.
Скажи, пожалуйста, это, я понимаю, не хочу тебя очень сильно отвлекать от этой мысли, но вот твои слова, с которыми я абсолютно согласен, Трампа загоняют за флажки. Кстати, вот после твоего ответа мы Олечку попросим телефоны дать, пусть зрители и слушатели звонят и общаются, и задают вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Конечно. Да, но а зачем они Трампа загоняют за флажки? Из ненависти к Трампу, чтобы показать его несостоятельным, или из ненависти к России? Или уж поскольку Россия назначена виноватой, то ее из этого состояния виноватости нельзя выпускать. Зачем? Они Трампу мешают договориться с Россией. В то время как, казалось бы, мир только этого и ждет. Но договоритесь вы, наконец, две крупнейшие ядерные державы.
А ведь договор после такого политического конфликта, который противостояние существует, он подразумевает под себя некие совместные уступки, да?
Взаимные компромиссы.
Да. Ну, как это было там после Второй мировой войны, да? Вот там, то есть, если вы сели за стол переговоров, то давайте договоримся о правилах игры, да?
Да.
Вот. США находят...
Достанем салфетку, да, как в свое время Черчилль, да. И на салфетке нарисуем зоны влияния и даже процентаж влияния. Если кто этой истории не знает, то наберите в интернете «Ялта, Черчилль, салфетка». Много интересного прочитаете про то, как самая демократическая страна на тот момент с историей демократии многостолетней, вот абсолютно в рамках понимания хищника предлагала делить мир и даже устанавливала процентаж влияния.
Так вот, последние 25 лет Америка реализовывала абсолютно четко понятный проект глобальный, да, глобализации. Все вложения американские, они были направлены на это. То есть они фактически создали новую экономику, вот ее сейчас там называют в этой четвертой промышленной революции, да, они создали в интернете некую экономику виртуальную, да, там вот Uber и все вот эти стартапы.
Да, 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 да.
А теперь они попытались этот виртуальный мир натянуть на реальный, с его границами, с его вопросами безопасности. То есть если ты в интернете можешь создать систему там социальных связей без учета границ, то производство, оно требует конкретного помещения в определенном месте, людей, технологий, цепочек финансовых таких. Вот это не получается.
Поставка сырья,
да, логистику. А для того, чтобы это, да, создать, нужно создать единый мир. Единый правовой мир, единый финансовый мир. И вот эта конструкция рушится. Да? Вот мы это видим. Сам приход Трампа и победа его означает...
И противники Трампа хотят его спасти?
Нет. Даже не вопрос в спасении, вопрос в том, тех колоссальных средствах, которые заложены в этот проект. Ну, то есть долг там США государственный уже выше ВВП годового, да?
Да.
Что делать? Даже если они откажутся от, как Трамп заявил, о некого глобального проекта, что делать с этими деньгами? Их же публично не сожгешь, не объявишь, что эти вложения были плохими и несодержательными, и мы их ликвидируем. Кто после этого поверит в доллар? Кто после этого поверит в гарантии, которые выдает Федеральная резервная система? Для США это будет крах, сопоставимый с разрушением Советского Союза. То есть империя рушится. Она сопротивляется. Сопротивляется элита, выращенная в этой логике. Сопротивляются финансисты, выращенные.
И договоренности с Россией угрожают им?
Абсолютно. Потому что надо делиться. А надо договориться не только с Россией. Надо договориться еще и с Китаем. Я извиняюсь. Надо договариваться с Индией. То есть, если после Второй мировой войны сели и договорились с Россией, как победители Англии, там, США и России основные, да, то теперь надо за стол переговоров усаживать
Тигера.
Новая
Ялта будет другая по составу.
Да. И если говорить вот в этой логике, то речь идет либо о заключении нового Вашингтонского консенсуса на условиях США, либо о новой Ялте.
Новый Думбертон-Окс.
Да. Либо новая Ялта, но уже более широким
кругом
представителей. А это значит, что ты должен делиться маржой, процентом прибыли, ну, в общем, всем приходится делиться.
И готовиться к предъявлению долга.
Счетов, да.
Счетов. То есть Россия вроде как бы скажем, сломить Россию, вроде как сломить первый бастион на пути сохранения этого плана?
Абсолютно точно, потому что мы с тобой уже говорили несколько раз, если условно там делить мировую экономику, да, такой Франкенштейн, созданный за последние там 30 лет. Америка — это такой офисный центр. Ну, если вот представить, это, например, производство цемента, да? Вот цементный завод в Китае, офис в США, а цемент в России.
Да.
И вот как офис, который нам говорят, что вот на 80% они там из услуг состоят, может существовать без завода и без сырья?
Без сырья.
Не может.
Не может.
Вот, но при этом как бы и завод, и владелец сырья говорят: ребят, вы нам не нужны, мы можем сами договориться, придумать систему расчетов и рассчитываться. А там долги накопленные, там не только касса, выдающая зарплату, там и долги, и кредиты висят там на этом офисе. И они говорят: ребят, не-не, давайте... Вы должны сохраниться. Только попытка договориться не удалась. А попытались с наскока силой. Санкции, война на Ближнем Востоке, Украина. Попытались Россию загнать. Потому что фабрика без сырья не работает, цементный завод. И если ты противостоишь не офису, а еще и сырьевому карьеру своему, то ты сдашься. Я и говорю про Китай. Поэтому, и, собственно, на этом и строится стратегический альянс Китая и России, как ресурсного сектора и производящего сектора.
Это все-таки стратегический альянс. Я вот просто сегодня прочитал, и действительно это так. Ведь Си Цзиньпинь прилетел в Москву на пути в Мюнхен. И, насколько я понимаю, посмотрим завтра, что будут за документы, в том числе будет идти и вопрос о координации позиций, не объединенной позиции, нет, но хотя бы обмен мнениями о позициях, которые две страны займут на саммите Большой Двадцатки.
Я что-то боюсь терминов. Будет объединенная позиция.
Ты думаешь объединенная?
Ну, в рамках ШОС пояс, один путь.
То
один
есть
путь.
Каких-то...
Он принят? Он одобрен? Это же альтернатива американскому проекту.
Я не хочу, чтобы слушатели поняли так, что наши отношения практически союзнические, и во всех политических вопросах тоже будет объединенная позиция. Все-таки у Китая своя позиции, ну, как бы скажем, нет прямого одобрения воссоединению с Крымом и другие моменты.
Это, безусловно, противоречит.
Я не хочу, чтобы люди думали, что, ну, как бы это сказать, в старом понимании, знаешь, как дети росли и кино смотрели, а это наш, или это фашист, это белый или красный, и мир вот такой упрощенный был. Конечно, нужно быть готовым к тому, что Китай не будет за нашу честь принимать оковы. У него свои интересы, и мы союзники в тех, как бы скажем, сферах, где у нас общие интересы. Но я с тобой согласен, что именно в том, о чем у нас шла речь до того, как я тебя не перебил, у России и Китая общий интерес есть.
Стратегический. Все остальные противоречия, которые ты называешь, это тактика. Это переговорная позиция за столом. То есть за стол они сели. А вопрос большой Евразии, он уже не просто геополитическая теория некая, это реальность. Да? Вот на форуме СБП, ну, там, экономическом форуме в Санкт-Петербурге, это было озвучено Назарбаевым и Путиным, после чего Путин совершил второй свой визит. Помнишь? Тогда китайская пресса, если ты следил, она как раз говорила о том, что и Китай, и Россия прошли внеблоковый статус. То есть в основе политической позиции двух стран это внеблоковость.
Да.
Вот тогда китайцы. Путин заявил о том, что не надо говорить уже о неком... надо говорить о полномасштабном стратегическом партнерстве с Китаем. То есть не о совпадении интересов. А Китай говорил, что... Китайские СМИ писали, что статус внеблоковости пройден. И это, кстати, главный аргумент, который американцы используют в своих расчетах, в том, что развивающиеся страны, ну, я имею в виду вот Россию, да, не способны преодолеть национальный эгоизм. То есть надо...
Я тебе рассказывал о своем разговоре с английским журналистом, который был, ну, чуть меньше года назад, нет?
Нет, наверное.
Вскоре после Брекзита, который был 14 июля, голосование по Брекзиту в Великобритании, что совпадает с днем взятия Бастилии французским. Ну, это так, действительно, случайность. Я приехал в командировку в Евроньюз и разговаривался с британским журналистом, который мне очень симпатичен, это руководитель британской команды. И он стал меня спрашивать, ну вот, слушай, как вот Брексит освещался, ну согласись, мы совершенно вот давали позиции обеих сторон объективно, беспристрастно. И я говорю, да, эту вот ситуацию вы осветили замечательно. Но, понимаешь, говорю, Нил, мировая повестка шире, чем евроатлантическая повестка. Вот ты подумай, как журналистски интересно было бы рассказать о том, что еще в этот день в мире произошло. Он говорит, а что произошло? Я говорю, а точно в этот день, 14 июля, в ШОС подали заявки на вступление 4 страны. И это Израиль и Иран, Индия и Пакистан. Но вы ничего не рассказываете о структуре, в которую могут одновременно подать заявки страны, которые находятся в состоянии враждебности.
Ну, противостояния.
Ну, извини, из-за Джамму и Кашмиру, у Индии и Пакистана, конечно, отношения Ирана и Израиля, ну, никак нельзя назвать отношениями, у них, по-моему, дипломатические признания нет.
Индия и Пакистан уже вошли в ШОС, да?
На последнем так вот, сессии. Они уже вошли. Но
а Иран просто... является страной-наблюдателем.
Да, но... Он мне говорит, а что такое ШОС? Я говорю, Нил, вот ты представляешь, как ограничена у вас, в вашей западной журналистике, повестка дня, что вы не хотите даже видеть за пределами евроатлантических интересов внешний мир. Вы с иронией относитесь к БРИКСу, а это все-таки объединяет страны, население которых здорово больше, чем Европа и Америка, и вообще ваш англосаксонский мир, и то, что вы называете миром демократии. И вот здесь ты хотя бы в Википедии посмотрел, что же это за структура, в которую могут войти страны с таким противоречивым отношением между собой. Но... Ты правильно говоришь. Индия, Пакистан уже там. И для меня вот эти структуры новые, ШОС, БРИКС, один пояс, один путь, это какие-то предтечи нового мирового порядка.
Я бы даже не предтечи, это процесс создания.
Процесс создания.
То есть, возвращаясь к твоему разговору с британцем, его тоже можно понять, потому что...
Не он повестку дня формирует, она за него сформирована.
Я даже не про это. Тереза Мэй по поводу Брекзита, что она сказала? Что в вопросах Брекзита мы будем исходить из национальных интересов Англии, а не каких-то мифических интересов Евросоюза. То есть для Англии уже нету общего мира. Трамп... Это Трамп-протекционизм, проект протекционизма. То, что считалось в мировой экономике, тормозит ее протекционизм и защита национальной. Трамп заявил о существовании сказать, что... национального проекта Америки, а не глобального, абстрактного глобального. То есть фактически процесс развала единого мирового некого пространства идет. Зоны неопределенности, они же множатся, да, у нас Сирия, но создаются новые зоны взаимопонимания и доверия. Вот ШОС и БРИКС – это новые зоны доверия. Евросоюз – это зона доверия. Да. То, что Британия из нее вышла, это значит, у Британии ближе интересы с США, чем с Евросоюзом просто.
Ковчег они вдвоем будут строить.
Да, это просто значит, что ментальный Запад, цивилизаторское ядро, оно переехало в Вашингтон окончательно. Европа теперь периферия США, а не равный союзник. И мы это видим, они демонстрируют это, американцы по отношению к Европе, да, с вопросом о санкциях, которые ты озвучил.
Ты будешь смеяться, у меня... поскольку Евроньюз – зона моей ответственности, это подтверждается и тем, что ни одна страна Евросоюза больше не вносит лицензионные взносы в Евроньюз, потому что им больше этот инструмент собственного взгляда на мир, как оказалось, не нужен. Олечка, а что у нас есть ли вопрос? А вам самой что-нибудь хочется спросить?
Да, знаете, вот вопросы у нас есть и частные, и общие. Ну, давайте с таких средних начнем. Касательно отношений США и России и заявления бывшего президента СССР Михаила Горбачева, по его мнению, корень проблем, которые, собственно, и подорвали отношения США и России, в том, что в свое время Вашингтон объявил свою победу в холодной войне. Вы согласны с этим?
Ну, во-первых, они ее не объявляли, да, но то, что они исходили из того, что мир принадлежит им теперь, и они в построении этого мира ни с кем, собственно говоря, не собирались согласовывать свою позицию, это безусловно. Там же был процесс в рамках ВТО, Всемирной торговой организации, был такой дохийский раунд, в рамках которого США пыталась продавить Бразилию, Индию и Китай, то чтобы те открыли свой внутренний рынок. Вот Китай, Индия и Бразилия отказались открывать свой внутренний рынок и сказали, мы будем его защищать, в том числе и финансовый, да, свой рынок финансовый внутренний. После этого было свернуто, собственно говоря, ВТО как таковая, упала активность в МФО, в МВФ, то есть во всех международных институтах, а были запущены два секретных вот этих переговорных процесса. Транс-Тихоокеанское партнерство и Трансатлантическое торгово-инвестиционное. То есть США... осознав, что в рамках общей системы они не могут продавить национальные государства, они решили создать вот такие две зоны, о которых мы говорили, доверия, но уже строго на условиях и под диктат США, которые тоже, как мы видим, рухнули. И теперь вот на этих обломках США пытается строить вот свою зону, как она будет ее строить, во что они превратят Евросоюз, согласится ли Евросоюз стать вот периферией американской и британской, исходя из последних заявлений Меркель там, да, и вот возражений австрийцев и немцев по поводу этих санкций, в сознание в Европе своих интересов просыпается.
По крайней мере, на сегодня. Для них это нож острый. Да.
Ну, а если вот вернуться к вашей аллегории с цементным заводом, с офисом, да, с поставщиками цемента, то Европа, она вот в этой вот цепочке.
Европа технология.
Инженеры на заводе.
Да, значит, экспорт Германии, он сопоставим с китайским. Китайцы, если поставляют товары, да, то немцы технологии, высокотехнологичное оборудование. То есть, ну, это немецкая технология, русский ресурс, это всегда было...
Конец Америки.
Да, а теперь еще и рынок сбыта, и китайский, и рынок, и производство, производственная фабрика. То есть, если раньше у США и вообще западного золотого миллиарда, как Петя его любит называть, был главный, скажем так, инструмент экономики потребления, это то, что они потребляли больше всего, и от этого зависел кредит, то в 2012 году развивающийся мир не на душу населения, а в общей массе по потреблению обогнал золотой миллиард. То есть, они лишились и этого рычага в экономике.
Получается, что без Европы все равно никак, если у них мозги там...
Ну, вы знаете, как бы, я думаю, что Китай может производить, и Индия может производить и лекарства, и те же джинсы, и кроссовки, только на них не будет там лейбочек Dolce & Gabbana, и вместо Байера мы будем покупать какие-нибудь эти дженерики, да, но они будут то же самое действовать. То есть без упаковки и этикетки обойтись можно.
Есть еще один момент. Вот то, что вы сказали, Оля, сегодня еще можно сказать, что будет завтра, когда в Индии подрастает поколение, огромное по численности и высокое по образованию. Мой знакомый рассказывал, что Силиконовая долина уже миф. Там уже пустые офисы, потому что вся работа дистанционно идет в Индии. Если вы не выключите телевизор после того, как посмотрите оцветненный старый наш советский черно-белый фильм, вы в конце увидите бесконечный список фамилий тех, кто участвовал в этой раскраске. Они все индийские. Это очень любопытно. И перед новостями,
да,
уже
у нас
новости.
Уже пора. У нас новости и реклама. Большой такой блок, но вы не переключайтесь. Мы к вам обязательно вернемся.
Я про холодную войну все-таки договорю.
Пауза и вернемся.
Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
Возвращаемся в эфир. Журналист-международник Петр Федоров и Леонид Крутаков, журналист, сегодня с нами. Мы говорим о судьбах великих и не очень. Да, Петр, вы по поводу Второй мировой.
Про холодную войну.
Да, про холодную
Конечно,
войну.
Никакого праздника победы в холодной войне западный мир не отмечает. Но в их таком вот маскультовском сознании они, конечно, считают себя победителями в холодной войне. Это бесспорно. Это и вот я в разговоре с журналистами, с политологами все это чувствовал. Мне понравилось недавно высказывание очень интересного человека из Израиля, Якова Кедми, который сказал, а что вы говорите, что вы проиграли холодную войну? Это неправильно, вы с нее ушли. И тут есть определенная разница, вот, которая добавляет оптимизма. Похоже, немножко ушли.
Но оптимизма-то это точно добавляет для всего мира, что
Я вам просто приведу пример. Россия не считается проигравшей страной в Первой мировой войне. Мы по Троцкому, ни мира, ни войны, ушли с войны. Дальше была интервенция, дальше была оккупация Украины, Прибалтики, Германии. Но понимаете, какая штука? Мы все равно не проигравшая сторона. Это нигде не записано. Россия Первую мировую войну не проиграла. И если сейчас у нас появится вот такое убеждение, мы ее не проиграли, мы ее остановили, мы перестали в ней драться, может быть, мы быстрее придем к каким-то новым решением. Но это чисто эмоциональная вещь, потому что она не изменит ничего из того, что было, когда задавали тон американские эксперты, когда реформы проводились по американским стандартам, когда мы приняли формулу сохранения наших средств в виде ценных бумаг в Америке, от чего и сейчас не отказались, и сейчас это происходит. В общем, я только хочу сказать одну простую вещь. Я согласен с Леонидом, что Запад не празднует победу в холодной войне, но то, что они себя считают, считали, по крайней мере, победителями и хозяевами мира в Вашингтоне, а остальные союзниками хозяев мира, ну, в общем, и для меня является одной из причин того, что их так раздражает сегодняшняя Россия, которая заявила о том, что мир надо делить, не то чтобы делить, а организовывать по-новому и участвовать в том процессе, который мы уже в первой половине передачи коснулись. Но я вижу, что Леониду хочется что-то добавить.
Ну, единственное, я хотел добавить просто ключевое слово «считали». Потому что возврат, фактически возврат к формату холодной войны сегодняшней означает, что война не закончилась. А значит, в ней действительно
почему?
Не было победителей.
Почему? Это война 2.0 холодная уже.
Какая разница? Ну, значит, мы не проиграли, раз мы смогли восстановиться и опять встать в позицию. Да? То есть то, что считали на Западе, что вот все, Россия проиграла, она там в несколько раз уменьшилась, уменьшилось население.
Ну да, знаете, как принято говорить теми, кто любит так говорить, Красная армия была разгромлена в 41-м году. Если она была разгромлена в 41-м году, как была разгромлена французская армия, кто ж победил в 45-м?
Ну, по поводу холодной войны, то, что сейчас очередной, возможно, новый виток, это, может быть, плюс нам в военном каком-то стратегическом плане, что мы как бы возродились, мы способны, но абсолютный минус в плане каком-то переговорном и американским, и нашим дипломатам, и вообще вот всей вот этой вот траектории политической.
Ну, это безусловно, потому что политический тупик и военный тупик, он не позволяет выработать общие правила существования. Это тормозит экономику, это останавливает рост, то, что мы сейчас видим, да, в мире, не только там в России, это мировой вопрос стагнации экономической, он и в Китае замедление идет. А раз нету этого, то начинают нарастать проблемы. И пока не выработаны общие правила, с которыми все согласны, легитимные, новые, да, потому что сегодня они не работают, то тогда ты не можешь договориться о том, вот я тебе даю деньги, а ты взамен делаешь что-то то-то. То есть должно быть какое-то легитимное право на применение силы, да, как там, после, там, Совет Безопасности после Второй мировой войны. Да. Должен быть инструмент, который будет говорить, что, ребята, если вы не выполните, придет шериф, полицейский, милиционер с пистолетом, посадит, убьет, все что угодно. То есть в основе порядка и права всегда сила. Силы – источник права, вот после, и международного в том числе. Да. Поэтому патовая ситуация политическая в виде холодной войны, она, конечно, разбивает мир на несколько составляющих, а он за последнее время настолько взаимозависим, сейчас нет ни одной страны, которая может замкнуть внутреннее производство в рамках своих границ и существовать без ущерба для своего населения, для самого себя. Ни Китай. Ни Россия, ни США, ни Европа не способны сейчас существовать. То есть это будет сопряжено с потерями. Поэтому они пытаются достроить себя не в рамках государственных границ, а в рамках неких новых государственных образований. БРИКС, ШОС, что мы говорили, Евросоюз, НАФТА, Союз североамериканских государств. То есть мы видим новое блоковое строительство. А то, что мы возвращаемся к формату холодной войны, это, знаете, это как вот на рынке, да, финансовом, когда волатильность и неопределенность возрастает, все бегут в консервативные старые инструменты, золото, нефть, там, серебро, да. Так и здесь, когда у тебя начинает политически тебя шарахать из стороны в сторону, ты к чему бежишь? К старому, привычному формату. То есть старое ружье пусть оно ржавое, но оно надежнее, чем вот эти вот нестабильные отношения. Собственно говоря, мы и возвращаемся туда, с чего начали. Поэтому я согласен с Петровым, что они считали, что они выиграли в холодной войне, но она, как видно, не закончилась.
А вот нам пишут, что есть в США медаль за победу в холодной войне. Что это за история?
Может быть, и есть.
Может, и есть. Да? Хорошо, ну, хорошо подробнее узнать, что да, это за медаль, кем введена, потому что мало ли медали. Есть вот медаль Иуды, которую Петр I отчеканил в Мазепе. Ну, есть такая медаль, да. Вот я сейчас с удовольствием.
Но это не противоречит тому, что мы говорили, что они убеждение считали, в том, что у них там в элитах и в определенных кругах в том, что они выиграли, потому что нельзя действовать без оглядки на интересы России и Китая, если ты не считаешь себя победившим. Если ты считаешь, что там есть хотя бы одна пушка, которая может выстрелить в твою сторону без согласия с тобой, ты будешь согласовывать позицию. А если это не пушка, а баллистическая ядерная ракета, тем более. Раз они действовали, исходя только из своих интересов, значит, считали, что победили. Вполне возможно, где-то какая-то медаль там и отчеканена была. Может быть, кому-нибудь вручили. Может, даже двум или трем.
Да, еще что-нибудь спрашивают?
А вот по поводу интересов Европы. Здесь было заявление Еврокомиссии, там источник Еврокомиссии, заявил по поводу предстоящей встречи Путина и Трампа, что будут там обсуждать возможные санкции против России. Так вот, источник Еврокомиссии заявил, что мы вообще ничем никогда не обеспокоены. Такое ощущение, что вот вообще, ну, Европа же не может ничего не беспокоить, да? Ведь ее что-то же беспокоит. Что беспокоит вообще Европу на самом деле?
Я хотел познакомиться с этим источником и вообще встретить человека, которого ничего в жизни не беспокоит. Это была бы очень интересная встреча. Но Европа, во-первых, конечно, она обеспокоена хотя бы тем, это безотносительно к России, что Америка вышла из Парижского договора по глобальному потеплению. Вот, другое дело, где сейчас глобальное потепление для москвичей.
Но это обратная сторона глобального потепления. Вполне возможно. Ну, вот погода, которая сейчас вот у нас.
Вы правда в это верите?
Конечно.
Вот от глобального...
Я верю в климатический заговор.
Да,
ну да. Вот. Это мне напоминает, знаете что, разговор двух экспертов, один из которых говорит: «Стрела, расскажи мне, что происходит в мире?» Он говорит: я тебе сейчас объясню. Нет, объяснить я сам могу. Ты расскажи, что происходит.
Да, да, да.
Вот. Значит, медаль за победу в холодной войне. Неофициальная памятная награда Национальной гвардии США. Ну, приблизительно как значки, которые лжеветераны на себя цепляют из алюминия, отчеканенные, анодированные лжезолотом.
То, что мы и говорили. Да. То есть в определенных кругах это убеждение существует, они могут друг друга награждать этими значками, медалями. Мне показалось интересно то, что сказал Петр про Парижское соглашение, потому что здесь уже надо понимать, мы относимся ко всем вот этим международным повесткам, которые инициируются в рамках Римского клуба, это из Римского клуба выросло США, которые, мы относимся как к чистой монете. Да? Ну, во-первых, есть теория не антропологического потепления, а из-за солнечной активности, которая носит определенную периодику, есть на это счет академические серьезные исследования, как бы, которые не одним годом ограничиваются. Это первое. Второе, ведь нужно к этому как подходить? С одной стороны, это забота о экологии, а с другой стороны, Парижское соглашение меняет систему управления энергоресурсами мира. То есть кто от этого изменения выиграет? Вот здесь надо считать. Потому что налог в рамках Парижского соглашения за выбросы накладывался прежде всего на ту фабрику, которая производит больше всего и больше всего выбрасывает, и на те страны, которые добывают энергоресурсы, нефть, газ и уголь. А куда эти деньги будут расходоваться? Туда, где мы будем создавать чистый мир экологически чистой энергии. Вот, если этого не будет, то тот мир экологически чистый рушится. Это раз. А во-вторых, законные по этому поводу были возражения некоторых экспертов. Если 200 лет Англия, Америка и Европа, если это антропологически имеет природу, да, гадили атмосферу, то почему сейчас за это должен платить Китай и Россия условные?
А я сейчас еще одну
то
вещь.
То есть это же не 3 года, не 5,
так то,
не 10.
Что они гадили, оно, наверное, уже испарилось куда-то, да? Понятно. А вот китайская
она
прямо сейчас.
Оно осело, и глицеологи находят все эти слои испарения. Но есть еще один момент. Дания считается экологически благополучной страной. Там мало промышленных предприятий. Поэтому от нее больших взносов не ожидают. Но это не моя теория, не мои домыслы. жвачные, сельскохозяйственные животные производят парниковых газов, выходящих через задний проход, гораздо больше, чем автомобили. В Дании свиней в 10 раз больше, чем людей. На самом деле Дания выбрасывает парниковых газов гораздо больше, чем с нее требуют денег.
Давайте налогом обложим коров датских, а пока мы прервемся на погоду.
Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
Возвращаемся в эфир. Петр Федоров и Леонид Крутаков с нами. Мы остановились вообще на том, что волнует европейцев. Мы начали вроде как это обсуждать, а потом ушли в климатические проблемы, которые волнуют не только европейцев, но и всех вообще.
Прежде всего европейцев.
Ну да, ну
потому
да.
Что у европейцев как раз на волне вот этих ожиданий принятия Парижских соглашений наиболее развита вот эта альтернативная взаимозаменяемая энергетика, которая по сравнению с газовой, углеводородной, неэффективна. И в единственном случае она могла существовать, если бы запустили вот этот механизм перераспределения средств энергетических. Угу. Тогда вот те налоги, которые оплачивали бы Китай, тот, кто засоряет больше атмосферу, и экспортеры нефти, они бы шли на дотации и субсидии тем, кто развивает.
Ну да, собственно, есть... грубо говоря, третий энергетический пакет, который Евросоюз принял, нацелен на то, чтобы чистота Европы оплачивалась Россией. Грубо, если
и очень. Поэтому выход и отказ Трампа его ратифицировать для Европы такой же шок, условно, как попытка заблокировать Северный поток. Потому что без этого они, ну как они будут, где они будут брать газ и энергию?
Нет, ну это все понятно, конечно, но европейцев, в принципе, надо похвалить за то, что они развивают, хотя бы пытаются эти источники энергии альтернативные. Ведь многие страны вообще к ним относятся. Вот, как,
вы знаете, тут, конечно же, ситуация достаточно забавная, потому что я помню, это был приблизительно 2005 год, когда Евросоюз всячески приветствовал льготами, субсидиями производство рапса для того, чтобы из рапса делать топливо для автомобилей. Об этом гремели все европейские СМИ, как это мудро, как это замечательно, возобновляемая энергия. В итоге это привело к тому, что упало производство мяса, потому что поля не бесконечны. И тогда министр сельского хозяйства не нашла ничего умнее, чтобы обвинить в этом деле Россию и Украину, которые перестали закупать европейское мясо и тем самым сбили активность мясопроизводительных хозяйств. А все дело в рапсе. Вот сейчас откройте любую европейскую газету и поищите там про рапс хотя бы одно слово. Все это оказалось страшной панамой. И очень многое оказывается панамой, которая выгодна на сегодня кому-то. Я, ну, уж в данном случае не из энергетики пример, но, наверное, вы помните, это уже давно было, четверть века назад, может, вы читали об этом, поскольку у вас день рождения, вам только 18 исполнилось.
Как прекрасно.
Да.
И снова.
Да. Историю о том, что фреон из баллончиков аэрозольных разрушает озоновый слой, и от этого все люди погибнут. Это гремело по всему миру. Оказалось, это была информационная, фейк-информационная кампания, запущенная Дюпоном, который придумал новый агент, не фреон, а другой газ, которым теперь баллончики и заправляются, а дыры озоновые все равно возникают. Это как с историей канцерогенности асбеста, когда его удаляли из всех перекрытий, все опять-таки потому, что был найден и произведен другой изоляционный материал. Поэтому не надо каждый раз покупаться на эти фальшивки. Вот. Я не хочу уклоняться от темы передач, все-таки у нас разговор о предстоящей встрече двух президентов. Ну, про Илона Маска потом поговорим.
Я не считаю, что вверх мы уклонились абсолютно.
Ну,
не
в общем,
потому
да.
Что вся та повестка, о которой мы сейчас говорили,
это я думаю,
она,
тема, да, для
она стоит на, вообще на международной
да,
повестке.
Это детали будущей встречи. Ну, и как ты думаешь, вот у нас остается 8 минут.
Даже 5.
Удастся к чему-то прийти? Или...
Я думаю, нет.
Я тоже так думаю.
Я думаю, что сама встреча по себе уже будет прорыв. То есть после того долгого той паузы и то, как Обама реагировал при виде Путина, мог где-нибудь в закутке за столиком пересечься, потому что невозможно на коленке, да? Если они проведут хотя бы встречу вот такую, лицом к лицу, да. Не за столом посидят в кулуарах, а вот это уже будет прорыв, это уже будет означать, что двинулись, да? Это уже будет означать признание Америкой факта, что без России они не могут решить вопросы. Если до этого говорилось, мы сотрем, да. Раздаем, то...
Изолировали,
да,
экономика,
да,
разорвана,
порвали,
в клочья,
да. Все, то вот сам факт встречи будет означать, что такое, для, по крайней мере, всем остальным миром это прочитается именно так. Россия уперлась, и ее не растоптали, не раздавили, с ней сели за стол переговоров. И другого невозможно, ни по-другому это невозможно прочитать. Что Америка смягчилась и решила вдруг, а давайте мы лузеру проигравшему дадим подачку. Нет. Мы видим,
ну, то есть
что...
это не встреча с Порошенко в
Вашингтоне. Нет, мы же видим, что творится в прессе, в медийном, да, там, возвращаясь к теме и смены как бы парадигмы, это ведь не только вопрос смены элиты, это вопрос смены медии. Ты помнишь,
да.
Теда Тернера такого, да, который исчез.
Который CNN создал, исчез.
Исчез, потому что вот поменялась позиция, меняются не только, потому что это тоже выращенные люди в определенной логике мышления, да, мозги человеку не переставишь, лоботомию не сделаешь, поэтому, как правило, меня не только эти установки, но меняются и люди, воплощающие их,
да,
в жизнь.
Да,
и мы это
так
будем переживать, мы это видим. Мы это видим, у нас на глазах это происходит.
Ну да, вот сегодня в Госдуме звучали заявления о том, что встреча Путина и Трампа будет такая эскизная, то есть они набросают, да, какие-то мазки, а чего-то обстоятельного следует ждать до конца года, каких-то действительно
обстоятельных. Ну, вы знаете, давайте так, почему я абсолютно разделяю позицию Леонида? Потому что встреча результативна тогда, когда подготовлены соглашения, да, аппаратами двух стран. Аппараты двух стран ничего не могли подготовить. Поэтому она может быть инициативной в каком смысле, что после этой встречи будет возможно дано указание хотя бы по каким-то направлениям экспертам садиться за стол. Мы с вами знаем о Женевских соглашениях по ядерному разоружению, но поскольку я знаком был с этими людьми, я знаю, сколько месяцев проводили переговорщики в Женеве для того, чтобы договориться. А сейчас проблема еще в том, что этих экспертов в Америке нет, потому что Госдеп долго занимался тем, что разрабатывал приказы, и эксперты следили за исполнением приказов,
а
не о том, чтобы с кем-то договариваться и знать экспертно позицию и состояние противоположной стороны. Ну, посмотрим. Нам все равно жить.
Деградация пространства как такового вообще. Вот, собственно говоря, мы пожили там 25 лет в неком общей коммунальной квартире, да, попытались нас совместить, вот это создали. И многие институты, они были просто размыты. Но при этом места пользования, они общие. Как мы нам теперь будем регулировать, да, вот эти вот взаимоотношения, где эти вот пограничные... Офшорную зону как таковую уничтожили. То есть, да, теперь ввели санкции. Как будет вот этот механизм финансового взаимодействия действовать? То есть масса чего, да. То есть Совет Безопасности, санкции объявляются в обход Совета Безопасности.
Да.
Боевые действия начинаются на основе какой-то созданной коалиции большинства некого условного. Да? То есть разрушены и размываются. МВФ принимает закон, что теперь вот эти параметры там цифровые не значат. Теперь вот клуб этих главных акционеров решает, дать деньги по поводу Украины или не дать. Неважно, что она дефолт и банкрот.
Неважно,
мы деньги дадим.
Да.
То же самое
мы... ВТО вообще не смотрит на то, что введены, да, санкции, да господи.
Стокгольмский арбитраж пересматривает внутри контракта действия России и Украины. Это
задним
как...
числом.
Задним числом. Как это возможно? То есть, если ты подаешь в арбитраж, у тебя есть контракт, они не имеют права выходить за его рамки. Подписано? Подписано. Ваша подпись,
ну,
в общем, ваша.
Это
исполняйте.
Основа римского права.
Да.
Договоры должны исполняться.
Ломается все. Ломается вот этот вот механизм. Какой он будет новый? Как он будет, мы говорили об этом, выстраиваться?
Но должен
это живой
быть,
процесс.
Все равно будет выстроен, потому что иначе жить нельзя.
Иначе стагнация, война,
да,
и раздор.
Да,
и,
да,
заново. Как в свое,
да,
время... Надо сказать, что накануне, наверное, всем слушателям, что накануне Первой мировой войны... Уровень глобализации мировой экономики был приблизительно такой же, если не выше, чем сейчас.
Да,
но тогда, тогда основой был не доллар, а фунт. Британский фунт, и Сити заправлял. Не Федеральная резервная, а Лондонский Сити заправлялся.
И на каждого британца работало 10 рабов в колонии.
Вот.
Ну что ж, я думаю, что нам предстоит обстоятельно поговорить уже после этого,
да,
саммита. У нас будет, я думаю, много пищи для размышления. Сегодня с нами были журналист Леонид Крутаков и журналист-международник Петр Федоров. Спасибо.
До свидания, дорогие радиослушатели. Я по вам соскучился.
До свидания.
До новых встреч.
Субъектив. Мировые новости с пристрастием.